Я думаю, что в основном они, что контролируемы Москвой, ориентируются на позицию Кремля. Хотя, когда эта позиция Кремля начинает, значит, несколько меняться, у них могут возникать какие-то, так сказать, свои, наверное, идеи. Потому что, ну, есть в позиции Кремля некоторое очень большое, на мой взгляд, главное противоречие. То есть, если мы в течение 2 лет в пропаганде официальной и в официальных заявлениях говорим о том, что в Украине чуть ли не национал-социализм, фашизм, ну, допустим, мы с этим согласились, но тогда как расценивать, значит, официальную позицию Кремля о том, что ДНР и ЛНР должны остаться в составе Украины? Это же, по-моему, тогда просто негуманно по отношению к этим людям, которые там остались. Поскольку позиция Кремля, она часто конъюнктурна и меняется в зависимости от меняющейся ситуации, я думаю, что появляется какой-то элемент самостоятельной позиции и у этих вот господ.
Есть у вас ощущение, что Москва отказалась окончательно от амбиций, которые очерчивала в прошлом году, связанных с так называемым проектом Новороссия? Это дело все закрыто, и теперь вот по ряду целому заявлений можно понимать, что претензии на территориальную экспансию внутри Украины посредством так называемых этих вот республик, добровольцев или российских войск, которые там есть или нет, по разным данным, все не планируют больше.
Видимо, кто-то переоценил потенциал вот такого сепаратистского движения на востоке Украины.
Мы даже знаем, как этого кого-то зовут, да, с вами?
Ну, знаем, но не будем называть. У меня вообще большой вопрос по этому человеку, потому что все, что он делает, как бы преподносится как некая забота об интересах России, но у меня есть серьезное подозрение, что этого человека, которого мы не будем говорить, как зовут, он просто ненавидит эту страну и готов делать очень хитро, гибко все, чтобы она от этого потерпела ущерб. Начав всю эту операцию и переоценив потенциал протестный внутри Украины, который был-то направлен чаще всего против администрации Януковича. То есть, видите, только в Донецке и в Луганске, где Янукович чувствовал себя дома и вся его команда, там это сработало. А то, что происходило дальше, оно только консолидировало Украину. Оно консолидировало там русских и украинцев, те, которые до этого очень расходились в оценках, теперь вместе борются за сохранение суверенитета государственной и территориальной целостности. То есть, фактически, мы создали там некие условия для возникновения в Украине политического такого интегрального национализма, для которого до нашего вмешательства российского там просто не было никакой почвы.
Помните, говорили о том, что вообще факт возникновения самопровозглашенных вот этих республик в том формате, в котором они сейчас существуют, был вызван неожиданными изменениями планов московского руководства, в том числе, связанными как раз с Януковичем. Помните, он, когда был отстранен от власти или бежал, он отправился в Харьков для того, чтобы принять участие там в каком-то народном съезде, где, в общем, поговаривали, ожидается провозглашение независимости юго-восточных районов Украины. Он то ли струсил, то ли изменилась ситуация. Произносить это ничего не стал. Бежал через Донецк, и в результате Москве пришлось вот оперировать с теми людьми, которые сейчас там оказались, и с тем форматом сепаратизма, который сейчас там есть. Вы слышали эту версию? Как к ней относитесь?
Ну, я слышал эту версию. Их было несколько. И это, наверное, она имеет под собой определенные основания. Но я думаю, что все-таки вот как бы основное течение событий было вызвано другим. Вы, наверное, обращали внимание, что, в общем-то, лидер российский, Путин Владимир Владимирович и все остальные, они к Януковичу относились, честно говоря, как бы помягче выразиться, без уважения, без особого. Они хотели маневрировать, они хотели, вот как говорят украинцы, ласковый тыля двух маток сосе, да, то есть они хотели подождать до 2015 года, до срока очередных выборов, сориентироваться, куда будет дуть политический ветер, за что большинство украинцев будет за Европейский Союз или за Россию, и потом, в конце концов, принять решение. Но российскую сторону это, конечно, не устраивало, потому что был план создания Еврозеса, чуть ли не маленького такого нового интеграционного объединения а-ля экономический Советский Союз, и они с этим очень спешили. Вот здесь и произошел, я думаю, большой раскол между ними. То есть у того был свой план, он не хотел до конца принимать решение, у Кремля был свой план, а к тому моменту, когда удалось Януковича нагнуть, к сожалению, события уже вышли из-под контроля. Но я все-таки хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали, о заявлении этих Захарченко и кто там еще, и Плотницкий, о том, что им надо остаться в составе Украины. Я думаю, что это уже невозможно. Вопрос не в том, хочет этого Украина или не хочет. звучит, вопрос неправильно поставлен. Вопрос, может себе экономически позволить сегодняшняя Украина взять на свои плечи восстановление всего, что было разрушено за 2 года? Я абсолютно уверен, что не может. Это камень, который окончательно утопит всю Украину, остальную ее экономику. Поэтому сейчас, я думаю, никакого другого способа, кроме выполнить Минские соглашения. Значит, видимо, Украине должна она выплачивать, выполнять свои социальные обязательства перед пенсионерами, механизмом, который тоже предусмотрен в Минских соглашениях. И, наверное, надо, значит, привлекать каких-то наблюдателей ООН, я не знаю, там, нормандского формата, кто будет следить за прекращением войны. Взять этот ЛНР и ДНР в том виде, в котором ее, значит, новые лидеры хотят прийти в Украину, она просто не может по экономическим соображениям. У нее нет таких возможностей, ни финансовых, ни экономических. Это ее утопия.
У Европы последних десятилетий есть опыт войны, послевоенного восстановления. Ну, соберут какую-нибудь крупную международную конференцию, там скинется Всемирный банк, скинется и Россия тоже, скажет, мы братскому украинскому народу поможем. Европейский Союз, худо-бедно как-то этот Донецк поднимут из руин хотя бы отчасти. Думаете, это нереально?
Ну, это ваша предположительная точка зрения. Я бы тоже очень хотел бы, чтобы так случилось. Нужно значительно увеличить помощь экономическую Украине. Если бы были реальные возможности на порядок увеличить экономическую и финансовую помощь, то тогда бы этот вопрос мог бы стать реальным. А пока что он совершенно нереален при тех объемах, которые сейчас. Так это я постоянно всем твержу. Ребята, вы на Грецию выделили 300 миллиардов евро, а с Украиной хотите обойтись 1,5-2-3 миллиардами. Так не выйдет, так проблема не решается. Ведь было же понятно с самого начала, в политике соседства, в восточном партнерстве, что Украина слишком большая, она в эти программы не помещает. Она заслуживает отдельного рассмотрения. Но вот к этому сейчас привела война в Украине, что начали рассматривать отдельно. Если бы были вероятность увеличения помощи финансовой на порядке для Украины под жестким контролем, тогда можно восстановиться вместе с Донбассом, там, и брать его, и брать на себя повышенные обязательства. Но в том положении, в котором находится экономика Украины сегодня, на данный момент, когда мы с вами говорим, она просто не может взять на себя этих обязательств.
Теперь еще один вопрос вам задам, связанный с вот этими персонажами из Донецка и Луганска. Я себе представляю это так. Им там из Кремля или откуда-то сказали, значит, братцы, как хотите, ну вот Минские соглашения, вы вот в рамках этих соглашений вы с Киевом договариваетесь, как хотите. И Захарченко, и Плотницкие хотят удержать власть, поэтому главное, что читается в их последнем заявлении, мы не будем проводить новых выборов, как это предусмотрено Минскими договоренностями, мы останемся в составе Украины в том случае, если вы нас оставите у власти, более того, если вы нам дадите право формировать свою народную милицию, которая будет нам подконтрольна, то есть это будут в версии Захарченко и Плотницкого по-прежнему некие вооруженные формирования, которые будут там контролировать ситуацию, и большой вопрос, пустят ли они туда киевских, предположим, если удастся замириться на этих условиях. Для Киева такая постановка вопроса вообще приемлема, или вы думаете, что они будут настаивать на выполнении Минских соглашений так, чтобы до конца года в Донецкой и Луганской областях на неконтролируемой сейчас Киевом территории прошли местные выборы?
Я думаю, что такая постановка вопроса для Киева неприемлема в принципе. Даже она неприемлема в том, что они отказываются от целого ряда позиций, которые, как вы правильно заметили, были записаны в Минских соглашениях. Кстати, эти Минские соглашения уж настолько как бы благоприятные, да, для сепаратистов, что я, честно говоря, в новейшей истории даже вспомнить не могу другого подобного документа, который бы вот так внимательно относился к требованиям сепаратистов. Но они неприемлемы по одной простой причине. Страна не может существовать в таком режиме, что 2-3 региона будут иметь один статус, а остальные 23 региона или 22 будут иметь другой статус. Мы уже имели пример крымской автономии. Я думаю, что те требования, которые сейчас излагаются вот этими господами, Плотницкими, Захарченко, они сориентированы, как вы правильно заметили, на то, чтобы удержаться у власти любой ценой. Если бы мне сказали, значит, какая может быть цена, по которой я бы, например, согласился на этих условиях, я бы сказал, цена прекращения убийства, прекращения гибели людей каждый день там и возвращения людей, которые вынуждены были покинуть. Но беда в том, что эти их предложения, когда я их рассматриваю, они не гарантируют прекращение войны, они гарантируют продолжение этого конфликта, превращение его такой в палестино-израильский или еще какой-то долгосрочный конфликт, когда выиграют господа Плотницкий и Захарченко, а проиграют все. То есть они хотят, чтобы у них все было, им за это ничего не было. Это, конечно, вполне понятное желание, но в политике так не бывает, я в этом совершенно уверен.
Понятно, что с врагами договариваться всегда трудно, и обе стороны так или иначе на какой-то компромисс должны идти. По вашему ощущению, где предел компромисса для Киева и Украины?
Ну, предел компромисса очень четко описан. Он описан в 10 и 11 пункте Минских соглашений, Минск-2. Поэтому, если мы видим, что эти заявления лидеров непризнанных ЛНР и ДНР нарушают эти Минские соглашения, то я думаю, что ни о каком компромиссе идти просто не может быть речи.
Решите себе предположить, будут существовать через год ДНР и ЛНР?
Думаю, что будут. И через год, и через два, и через три. Хотя срок очень трудно определить, потому что, я думаю, Украина ведет две войны. Одна война, ту, которую надо прекратить, выполнив Минские соглашения. А вторая война – это за экономическое выживание. То есть необходимы радикальнейшие экономические реформы. Если эти реформы, которые обещают, но не делают в Украине, начнутся, и мир поможет Украине финансово в этом отношении, то через 5-10 лет ситуация может радикальным образом измениться. И сейчас, я думаю, не стоит строить каких-то прогнозов. Вот тогда уже ни в какой ЛНР и ДНР не будет нужды, если экономика Украины пойдет на подъем, начнет нормализоваться, и Украина вылезет из кризиса.